человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Защита экологических прав граждан – такова основная тема сегодняшней передачи о том, как добиваться от властей соблюдения норм градостроительного, земельного и экологического законодательства, о том, насколько легко или сложно заставить чиновников отказаться от масштабных проектов, которые могут нарушить права граждан, и пойдет речь в сегодняшней передаче, ну а поводом для нее во многом послужила та борьба, от которой до сих пор не отказались защитники Химкинского леса. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это лидер движения защиты Химкинского леса Евгения Чирикова, координатор Союза экологических общественных организаций России Андрей Моргулев и адвокат коллегии адвокатов правовой защиты Артем Сидоров. Насколько я понимаю, несмотря на массовые акции протеста и множество обращений и к президенту, и к правительству России, к депутатам Государственной Думы, 5 ноября, тем не менее, был подписан документ о переводе земель из категории лесопарк в земли транспорта и промышленности на том участке, где сейчас располагается Химкинский лес. Для тех, кто живет дальше от Москвы, я просто поясню, что это ближайшее Подмосковье. Химкинский лес называют еще и легкими Москвы, поскольку, как говорят экологи, он снабжает кислородом довольно большую часть территории города. Власти решили, и, в общем, правильно достаточно решили, с моей точки зрения, что нужно что-то делать с пробками на Ленинградском шоссе и строить, наконец, высокоскоростную платную автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, от которой всем должно быть хорошо. Хорошо да нехорошо, поскольку я так понимаю, что эта трасса должна проходить ровно через вот те самые легкие Москвы, ровно через вот этот Химкинский лесопарк. Как так случилось? В какой стадии сейчас находится эта история со строительством и утверждением? Я попрошу рассказать как раз лидера движения защитников Химкинского леса Евгению Чирикову. Пожалуйста, что там?
Ну, сначала я отвечу на вопрос, как так случилось и почему трасса пошла посередине Химкинского леса. Дело в том, что акт выбора трассы именно посередине Химкинского леса выбрал 3 года назад мэр городского округа Химок Владимир Владимирович Стрельченко. Сделал он это за месяц до общественных слушаний. Общественные слушания проходили тоже очень оригинально. Скажу только, что там присутствовал один химчанин, и людей на эти общественные слушания пригласили своеобразно. На страницах местной газеты «Петитом» рядом с объявлением «Гадаю по руке, остекленяю балкона» было приглашение на слушание по трассе МКАД «Шереметьево-3». Понять, что это за общественное слушание, не представлялось возможным. Вот почему на этих общественных слушаниях присутствовал один химчанин.
Ну, вообще, такая уловка уже знакомая, поскольку стоит вспомнить
Абсолютно точно.
Как обсуждался генплан застройки Москвы на ближайшие там много лет. Нечто похожее происходило, и, естественно, люди активно участвовали в этом не могли. Так и что?
Когда узнали люди о том, что будет проходить трасса. Ну, а это произошло тогда, когда уже была помечена ось трассы посередине Химкинского лесопарка, то есть людей просто поставили перед фактом вот эти красные пятна, которые были начерчены прямо на здоровых дубах. Сначала жители были уверены, что это какая-то лыжня или что-то вроде вот такого, потому что никто не мог поверить, что посередине заповедного леса, в котором до сих пор живут лоси, кабаны, уникальное место, и где есть планируемая зона ОПТ, мезотропное болото, особо охраняется природная территория. Это мезотропное болото, очень редкая территория, которая не восстанавливаемая, и прямо по ней посередине идет эта трасса. Естественно, началась череда протестов, то есть это были митинги, пикеты, рок-концерты, палаточные лагеря, многократное обращение к президенту, к премьеру. Поддержало это движение очень много людей. Это и Московская городская дума, Российская академия наук, практически все политические партии, Greenpeace, ВВФ. Я даже не буду перечислять, это займет довольно много времени. Что требуют защитники Химкинского леса? Ни в коем случае мы не требуем отказаться от проекта прокладки трассы.
Вот это
не
это
так.
Очень важно, что вы об этом
мы
сказали.
Требуем следующее. Дело в том, что большинство людей, которые живут в Химках, они обычные нормальные люди, они не хотят жить в этом лесу, как очень многие думают, что мы хотим отказаться от всех благ цивилизации, не хотим ездить теперь на машинах, а жить в пещерах в лесу. Нет, это не так. У нас есть машины, мы точно так же стоим в пробках, мы устали от этого безумного совершенно трафика на Ленинградском шоссе, и мы предлагаем другие варианты. То есть мы предлагаем альтернативные варианты прокладки трассы.
Тем то есть более... вы согласны с тем, что трассу нужно
обязательно
строить, но просто ее нужно строить в каком-то другом месте?
А дело в том, что по Москве эта трасса идет в коридоре Октябрьской железной дороги, а потом она делает такой странный крюк в сторону Химкинского леса, рассекает его пополам. Причем такое решение, по мнению Департамента природопользования Москвы, с гарантией уничтожит Химкинский лесопарк, какой бы ширины трасса ни была.
Вот вы об этом подождите, вы не забегайте вперед. Я все-таки хочу, чтобы, что касается экологических вопросов,
хорошо, мы потом к ним вернемся. А потом она опять возвращается и идет по прямой после того, как она проходит Химкинский лесопарк. То есть такое впечатление, что трассу специально скривили в сторону Химкинского лесопарка.
А как... чего ради специально?
Ну, потому что через год после того, как был выбран господин Стрельченко, акт выбора трассы, его руководитель Борис Всеволодович Громов подписывает постановление, в соответствии с которым в обе стороны от этой трассы отводятся земли под транспортную инфраструктуру и объекты
понятно,
как строительство.
Это магазины,
и весь,
там
конечно, и весь наш Химкинский лес аккуратно обводится просто по контуру и называется транспортной инфраструктурой. Мы его на картах постановления не нашли вообще, кроме двух маленьких пятнышек, которые они назвали особо охраняемыми и природной территории, но это смешно.
Нет, ну вообще это тоже, наверное, логично с точки зрения строительства. Если вы строите такую магистраль, конечно, ей нужна инфраструктура. Другое
а
дело,
вот как... здесь с точки зрения построения хайвея, то есть скоростной автомагистрали, это очень нелогично, потому что если посоветоваться с профессиональными проектировщиками, которые строят вот такие скоростные автомагистрали, а мы такие консультации прошли, естественно, то оказывается, что скорость трассы зависит не от количества полос, а она зависит от плотности инфраструктуры вокруг. Чем у вас плотнее ваш хайвей окружен инфраструктурой, тем больше машины останавливаются для съезда в супермаркеты, на заправки и так далее,
ну,
и тем меньше скорость.
Движение.
Это не просто затормаживает движение, это полностью остановит движение, если вот такая плотность инфраструктуры будет рядом с этим хайвеем.
Я хочу сейчас обратиться с вопросом к Андрею Мургулеву. Скажите, действительно ли так страшно это с экологической точки зрения? В случае с Химкинским лесом действительно серьезные изменения произойдут и не обратятся?
Экологическая составляющая этого вопроса, она все-таки производная, я бы даже сказал, второстепенно от основной. Здесь основная составляющая – это чисто коррупционная. Можно сколько угодно говорить про эту экологическую проблему, но если мы не поймем, в чем корень зла, мы не сможем их даже правильно оценить. Что касается экологии, у нас сейчас смертность от новообразований злокачественных, она устойчиво растет уже много лет. То есть люди умирают от рака, и, значит, они не могут даже связать с тем, что это известно во всем мире, что это вид смертности по экологическим причинам в основном.
Но всем же известно, что от рака умирают те, кто курит и пьет. Вы что же вводите людей в заблуждение?
Да, да. Тем не менее, это смертность от экологических причин. Хотя, конечно, курение здесь тоже играет роль, но вот этот непрерывный рост в течение, подчеркиваю, многих лет, вне зависимости от увеличения качества жизни, даже, я так сказал, если его измерять там в каком-нибудь среднедушевом доходе, он свидетельствует о том, что экология непрерывно у нас ухудшается.
А Химкинский лес для чего?
Лес для чего? Вот вы говорили про кислород вырабатываемый. Это, конечно, важно, но еще важнее, значит, очистка воздуха. Дело в том, что все, что у нас такого на улицах, вся эта грязь, все эти выхлопы от машин, а это они основной на 80% источник загрязнения в городах, вот бензопирен, прежде всего, самый яркий такой канцероген, попадает в наш организм благодаря мелкодисперсной пыли. То есть вот эти загрязнители оседлывают вот эту мелкодисперсную пыль.
Но она, то, что в воздухе содержится.
Да, она может разноситься уже на большие расстояния. Иначе бы, поскольку концентрация быстро падает, мы бы ничего не получали. А так вот мы с этой мелкодисперсной пылью все получаем в легкие. И вот только такие лесные массивы, как Химкинский лес, они позволяют задерживать вот эту, они служат фильтрами для вот этой мелкодисперсной пыли.
Так, простите, я перебью. В таком случае сам Бог велел строить трассу через Химкинский лес, чтобы она вот по бокам бы вся эта мелкая дисперсная пыль и оседала.
Значит, естественно, у нас движение воздуха, оно происходит в больших масштабах, а не только от одной какой-то трассы. То есть это очистка воздуха происходит на огромной территории вокруг. Рядом расположена, скажем, знаменитая Химкинская свалка, Вот представьте, как она будет дышать на Химки, на Старбеево, там поселок рядом, значит, с этим Химкинским лесом, после того, как будет вырублен этот лес. То есть ее влияние колоссально сразу усилится. Что касается того, что вот можно прорубить, там, кстати, и будет как раз очищаться воздух и так далее. Дело в том, что, да, действительно, на Западе бывают такие проекты, когда по лесу проходит территория. Там умеют делать так, что и вред лесу минимальный. У нас такого не то, что не умеют делать. У нас на самом деле, тут как раз почему я заговорил о коррупционной составляющей, важно понять, что как раз эту магистраль провели в лес не по каким-то причинам дешевизны или еще чего-то, а исключительно с целью использовать территорию лесную под застройку.
Прихватить земли,
да,
вот эти, вот,
этот
которые
лес,
сейчас застраивать нельзя.
Да, этот лес планируется уничтожить весь, потому что если взять схему территориального планирования Московской области, то мы увидим, что этого леса уже нет. Эта территория уже запланирована как зона концентрации градостроительной активности. И там, как насмех, есть таких две крошечных природных территории от этого леса осталось. Вот эти самые болота, о которых говорила Евгения. Одно из них, мезотрофное болото, с клюквой и так далее, оно находится как раз в 10-м квартале Химкинского леса, через который непосредственно проходит эта дорога. То есть как бы запланировано, что вот здесь одновременно и дорога, и одновременно особо охраняемая природная территория. То есть это полная
фикция. То есть расчет делается на то, на самом деле, что люди даже не будут вдаваться в какие-то подробности и детали, но им сказали, что будут строить. А вот как там строить? Ну, построить, что это никого не заинтересует. У меня здесь вопрос к Артёму Сидорову, как к адвокату, который много лет специально занимается вопросами, связанными с недвижимостью и с тем, как люди могут участвовать в городостроительстве. Скажите, на самом деле обязаны людям сообщать о том, как это будет, что будет? Обязаны ли вообще спрашивать власти?
Безусловно, конечно, сообщать они должны. Более того, должны проводиться публичные слушания. Но, как уже было сказано, публичные слушания были проведены с грубейшими нарушениями. И, как я понимаю, сейчас это один из аргументов за отмену вот этого распоряжения о переводе земель, поскольку публичные слушания были проведены не в соответствии с законодательством. Да, публичные слушания – это очень хороший институт, который введён не так давно, да, и он позволяет гражданам контролировать действия чиновников. Но на деле у нас, как правило, публичные слушания носят формальный характер. И более того, органы власти делают все, чтобы публичные слушания превратить в слепое утверждение спущенных сверху указаний, что и где строить. То есть специально приглашаются для массовки люди, которые забивают своим мнением, мнение каких-то правозащитников и представителей экологических организаций. Скрывается информация о проведении слушаний, то есть делается объявление в газете мелким шрифтом на последней странице, где никто не может это прочитать. На общественное слушание из тех, кто реально заинтересован и живет, например, в непосредственной близости от этого объекта, приходят 2-3 человека, да, и приходят еще там 50 человек, которых
приглашенных администрации.
Или администрации, там, из ДЭЗа сотрудников, еще кого-то, которые голосуют так, как это выгодно власти. И потом вот отменить результаты этих публичных слушаний в суде очень сложно, поскольку формально придраться достаточно тяжело, хотя это можно. Но вот что касается истории с Химкинским лесом, мне вот больше всего что здесь не нравится, что фактически под эту вот конкретную ситуацию с Химкинским лесом идет все больше и больше деградация нашего природоохранного законодательства.
Пример приведите.
Дело в том, что, например, была у нас статья 86 Земельного кодекса
в Российской Федерации,
да. Статья 86 Земельного кодекса, которая говорила, что перевод земель лесного фонда, на которых расположены лесопарки, земли иных категорий запрещается. Вот прямой закон, да, то есть он защищал...
Прямой запрет,
да, он защищал Химкинский лес от того, чтобы на его территории провели дорогу. Казалось бы, посмотрели, закон такой есть, да, значит, не будем проводить дорогу, будем искать другие варианты. А власти у нас что получается проще? У нас проще внести новый закон об отмене вот этого положения, просто взяли и изъяли эту статью,
эту норму,
да, из земельного кодекса. И теперь допускается перевод земель лесного фонда в земли иных категорий в случае размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.
Ну, а то, что отсутствует... то есть все-таки какую-то надежду-то оставили людям, вот это вот при отсутствии других этих вариантов дает возможность побороться?
Фактически да. То, во-первых, все-таки публичные слушания никто не отменял. Все равно вот проект развития территории, он должен быть утвержден с учетом мнения людей через публичные слушания. Ну, как они проводятся, я уже сказал. И кроме того, да, нужно будет органам власти доказать, что нет иных вариантов размещения объекта.
То есть вот здесь очень важный принципиальный момент. Правильно ли я поняла, что в соответствии с законом именно чиновники должны доказать, что нет других вариантов, а не люди должны им принести проекты и доказать, что есть другие варианты?
Да, безусловно.
И как вообще вот сам процесс доказательств, на чем строится?
Никакой процедуры определения, есть альтернативные варианты или нет, не существует. Вот как с самого начала на местном уровне был произведен выбор трассы, оптимальный вариант из ряда других альтернативных, вот так это и будет до самого конца. Это пример как раз истории с Химкинским лесом. Там где-то в 2005 году был на местном уровне произведен вот этот выбор трассы из ряда существующих. На самом деле, я замечу в скобках, трассу выбрали с самого начала чиновники из учреждения такого федерального государственного учреждения «Дороги России». Это, они ее выбрали именно через лес, и, конечно, это было путем негласных согласований с правительством Московской области именно с целью освоения этих лесных территорий.
Откаты намекаете вы?
Ну, я могу и прямым текстом сказать, что по-другому это и не бывает. Это не называется откат, это называется то, что интересы учитываются Московской области. Никто же не говорит про откат. Это интересы Московской области, в ее интересах срубить леса, построить там торгово-развлекательные комплексы и так далее. Все это для людей. А дальше проводится на местном уровне вот этот выбор трассы, так? И поначалу там был тройной запрет на то, чтобы строить в лесопарковой зоне, в Химкинском лесопарке. Тройной запрет. Постепенно, значит, эти запреты снимались. Сначала просто внесением изменений в земельный кодекс, а потом вот 14 марта этого года был принят замечательный закон о внесении изменений в земельный кодекс и другие законодательные акты, которым были внесены изменения и в земельный кодекс, и закон о переводе земель, и еще в ряд кодексов и законов. И вот здесь уже были сняты все запреты. Например, там было совершенно замечательные нормы введена в 81-82 статью Лесного кодекса о том, что лесопарковые зоны можно корректировать.
А что вот значит корректировать?
В таком смысле,
не
как... Нет. Это был внедрен тот механизм, который был уже хорошо отработан на изменение границ особо охраняемых природных территорий, в частности, в Москве. Это когда берется особо охраняемая природная территория, хорошая такая, качественная с природной точки зрения, от нее кусок отрезает для того, чтобы там что-то построить, а где-нибудь там в 5 километрах берется кусок какой-то дрянной территории, объявляется, что вот это взамен особо охраняемой природной территории.
А к ней приращивается.
Да. Да. Тот же самый механизм был внедрен в лесной кодекс. И вот к чему это привело. Значит, вот есть Химкинский лесопарк. Это лесопарковая зона. В ней запрещено все абсолютно. Но открыл этот закон какую возможность? Мы берем в этом лесопарке, берем кусок какой-то по трассу, а потом можно взять и другой кусок, неважно. Вот сейчас пока только по трассу. Переводим его в другую категорию защитного леса, в категорию защиты, скажем, дорог. А где-то далеко под Дмитровым, километров за 40, мы берем кусочек и говорим, вот теперь это ваша лесопарковая зона. То есть, представляете, вот житель Химок, он, лесопарковая зона, она же, это из двух слов, лесопарк, то есть это место, где гуляют люди, где они, так сказать, свое здоровье поправляют и так далее, это для людей сделано. Но у них это отнимается, а говорят, а вот теперь у вас в 40 километрах ваша лесопарковая зона, идите туда.
Ну, тоже хорошо, это все-таки лучше, чем ничего.
Нет, это гораздо... Это именно и есть ничего. Это имеет... Потому что лес-то, лесопарк-то уничтожается, то, что где-то объявили другой кусок лесопарковой зоны, от этого у людей ничего не появляется.
И тем не менее, вот Артём, значит, как адвокат, что вы можете порекомендовать в конкретном случае Евгении Чириковой, как, учитывая, что это власти должны доказать, что не было других вариантов, или все-таки она должна доказать, что делать-то вот сейчас, когда с этими вариантами?
В данном случае, конечно, с государством тяжело бороться, когда фактически было три запрета, и потом последовательно все эти запреты само же государство и отменило. То есть, если пойдут еще по какому-то пути, возможно, еще какой-то закон может быть принят, который этот путь, соответственно... пресечет, да? Но, тем не менее, я думаю, бороться здесь, конечно, нужно.
Как доказывать, что варианты-то были другие?
Можно сделать какую-то независимую экспертизу, которая покажет, что варианты размещения вот этой дороги, возможно, другие. Можно обжаловать результаты публичных слушаний, говоря, что на самом деле никаких публичных слушаний не было, они были проведены с нарушением законодательства. Судя по всему, это будет сделать достаточно сложно.
Я смотрю на Евгения, и у меня складывается такое впечатление, по вашему выражению лица, что вы уже все эти варианты опробовали.
Вы знаете, я хотела сказать, что дело в том, что у меня есть письменное доказательство от заместителя министра транспорта господина Белозерова, что есть как минимум два варианта строительства автотрассы Москва-Санкт-Петербург, которые не затрагивают Химкинский лес вовсе. Это вариант прохождения эстакады в коридоре Октябрьской железной дороги. Такой вариант на 8 километров короче. И вариант прокладки тоннелем. Эти варианты есть в письменном виде, повторяю, они были представлены господину Владимиру Владимировичу Путину. Но вот теперь важный момент. Владимир Владимирович Путин прекрасно знал, его заранее предупредили и в Министерстве природных ресурсов, потому что у нас была встреча с господином Трутневым, министром природных ресурсов. Мы предупредили о готовящемся переводе земель, и в тот же день мы обратились к президенту с просьбой приостановить перевод президент земель. Медведеву. Да, потому что это противоречит федеральному законодательству. У нас на руках есть доказательства, которые подписаны первым практически лицом Министерства транспорта, которое свидетельствует о том, что существуют альтернативные, законные, экологические и высокотехнологические с инженерной точки зрения варианты.
Но они существуют, но даже мне, человеку, который далек от экономики, совершенно очевидно, что гораздо проще и дешевле проложить трассу через лес, чем строить эстакаду или строить тоннель.
Абсолютно верно, но дело в том, что мы здесь должны вспомнить о том, что совсем недавно наш президент обращался к Федеральному собранию. Дмитрий Анатольевич посетовал, что он устал от того, что наша страна развивается по ресурсному пути. И совершенно справедливо заметил, что надо отходить от этого пагубного для страны подхода. Так вот, мы и заявляем, защитники Химкинского леса, так давайте от него отходить. Я по своей профессии являюсь вообще-то не экологом. Я проектировщик, инженер. Я как раз строю эти самые линейные объекты. И я хочу сказать, как инженер, который участвовал в строительстве довольно многих важных объектов, что высокотехнологические объекты с инженерной точки зрения – это как раз строительство эстакады или тоннеля.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова, координатор Союза экологических общественных организаций России Андрей Маргулев и адвокат коллегии адвокатов «Правовая защита» Артем Сидоров. О возможности граждан влиять на решение чиновников мы продолжим говорить во второй части передачи сразу после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Перми продолжают хоронить жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». С трагической ночи прошла неделя, но каждый день число погибших растет. В пятницу оно достигло 142. 89 пострадавших остаются в больницах. В связи с пожаром возбуждено уже третье уголовное дело по статье «Халатность». В 50 российских городах сегодня проводятся акции протеста автомобилистов против повышения транспортного налога. Об этом сообщил Интерфаксу лидер московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. В России сегодня отмечают День Конституции. 16 лет назад в этот день основной документ был одобрен на референдуме. В Абхазии открылись избирательные участки на выборах главы республики. На этот пост претендует 5 кандидатов, в том числе действующий президент Сергей Багапш. По словам министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, за ходом голосования следят 83 международных наблюдателя. В
Казани несколько тысяч человек из-за аварии на теплотрассе остались без отопления. Как сообщили в региональном центре МЧС, в общей сложности отключены от отопления около 70 многоэтажных домов. По данным синоптиков, температура воздуха в городе не превышает 12 градусов мороза. В Симферополе апелляционный суд Крыма приговорил к 4 годам лишения свободы условно Семена Клюева, активиста организации «Народный фронт Севастополь, Крым, Россия». Он обвинялся в публичных призывах к изменению территории Украины. Отказ Ирана от сотрудничества с мировым сообществом по его ядерной проблеме не останется без последствий. Об этом заявил представитель Белого дома Роберт Гибс. При этом он подчеркнул, что США не теряет надежды на решение иранской ядерной проблемы дипломатическим путем. Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с решением Конституционного суда Турции о запрете прокурдской партии демократического сообщества.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О том, как добиваться от властей соблюдения норм градостроительного, земельного и экологического законодательства. О том, насколько легко или сложно заставить чиновников отказаться от масштабных проектов, которые могут нарушить права граждан, идет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио «Свобода» лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова, координатор Союза экологических общественных организаций России Андрей Мургулев и адвокат, коллеги адвокатов правовой защиты Артем Сидоров. Итак, Евгения, в первой части передачи вы сказали о том, что вот с точки зрения технической, конечно, и развития технологий, нынешний вариант строительства трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес совершенно не технологичен и вообще ущербен. Но с точки зрения финансовых вложений совершенно очевидно, я, по-моему, уже об этом сказала, что тут не нужно быть семи пядей во лбу, что это будет, пожалуй, самый дешевый проект.
Абсолютно верно. Но что значит дешевый? Дешевый для кого? Сколько стоит вылечить ребенка от рака? Сколько стоит вылечить ребенка от астмы? Вот как считать эту дешевизну? На сегодняшний день первый этап строительства трассы Москва-Санкт-Петербург будет осуществляться на европейские деньги. Это будут или деньги Европейского банка реконструкции и развития, или деньги Мирового банка, или деньги Европейского инвестиционного банка. И благодаря нашей такой вот, ну, довольно серьезной активности, хоть Владимир Владимирович Путин и Борис Федорович Громов и Владимир Владимирович Стрельченко очень активно нам противодействуют, да, и не хотят, чтобы у нас нормально развивалось ни наша инженерная мысль, ни не соблюдалось законодательство Российской Федерации. Тем не менее, мы очень активно сейчас работаем с Европейским банком реконструкции и развития. И этот банк принял решение, вообще они не собирались этого делать, изучить данный проект с экологической точки зрения. Дело в том, что в соответствии с политикой...
Европейцы вообще трепетно,
да,
к этому относятся.
Они относятся к этому трепетно, но в основном в своих вот европейских цивилизованных странах. В нашей стране они не собирались этого делать, и на самом деле вот к Европейскому инвестиционному банку реконструкции и развития обратилось очень много организаций, и наша, и Greenpeace, и ВВФ, и все дружно в один голос попросили этот банк воздержаться от внесения денег в данный проект. Мы встречались с банкирами и показали им альтернативные варианты, возможные варианты строительства автотрассы. Мы предупредили, что и российское законодательство нарушается, а банкиры не имеют права вкладывать деньги в законы, которые, ну, в проекты, которые естественно, нарушают законодательство страны. Они не имеют права вкладывать деньги в антиэкологические проекты. То есть мы привели справку экологическую на эту тему, и правовую справку, и банкиры, ознакомившись с ней, конечно же, так несколько были удивлены, во-первых, траектории этой странной трассы. Во-вторых, когда мы спросили, что лучше для банка, финансировать более дорогой, но законный проект, более высокотехнологичный с инженерной точки зрения, или дешевый, но незаконный, конечно, в лицо нам было отвечено, ну, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы финансировать законы. Но, правда, когда была встреча Томаса Миро с Владимиром Владимировичем Путиным, это президент Европейского банка реконструкции и развития, то, конечно, Томас Миро, как инвестор, хочет вкладывать деньги в дешевое и получать большие дивиденды. Он сообщил Владимиру Владимировичу, что хотел бы, чтобы все проекты в России были дешевые. Но Владимир Владимирович, вместо того, чтобы сказать, что нет, проекты в России должны быть высокотехнологичные, они должны быть законные, экологические составляющие отвечать, он вместо этого взял и подписал распоряжение 1690 вещества, которые противоречат законодательству Российской Федерации.
Вот вы скажите мне теперь, Евгений, сейчас, даже если вам удастся убедить банкиров в том, что есть гораздо лучшие варианты проведения трассы, неужели вы верите, что Путин подписал этот документ и теперь пойдет на попятную?
Я хочу вспомнить, как у нас происходило дело с Байкалом, и что Владимир Владимирович очень долго утверждал, что надо путепровод вот этот, да, пускать именно по берегу Байкала, что это дешево, что это хорошо, что он с этим согласен. А потом, ну, когда уже дошла точка кипения общественного мнения до определенной точки, он вынужден был повернуть назад. Если публично, а это будет очень публично, Европейский банк реконструкции и развития признает, что действительно финансировать в антиэкологический проект нельзя, я думаю, что ни один европейский банк не даст на это денег, потому что это будет такой позор и такое пятно на их репутации, то, ну, ничем они это дело не смоют. Конечно, сейчас министр транспорта Левитин говорит, что неплохо бы взять деньги из пенсионного фонда. И пенсионеров я прошу задуматься об этом, вот, что их деньги, да, и из их пенсии вот во время кризиса хотят пускать вот на такие незаконные антиэкологические проекты. Конечно, всякое возможно. Но, с другой стороны, я считаю, что это мой совет всем, кто борется за свои права, и не только в области экологии, вообще за гражданские права. Мы видим, что только систематическая работа, только постоянная работа, постоянное давление на чиновников способно привести нас к какому-то результату.
Каплика камень точит, как говорится. Конечно. Но мне интересными показались слова Андрея Маргулёва о том, что вообще-то нужно искать во всей этой истории с Химкинским лесом и вообще, видимо, с подобными масштабными какими-то строительными проблемами, нужно искать корень зла, который, я так понимаю, вы считаете, находится где-то в головах у чиновников, которые настолько коррумпированы сейчас, что вот все эти репутационные моменты, их уже мало, экологические моменты, правовые их мало интересуют, им важно получить свои деньги вот сейчас, пока дают, а дальше будь что будет, или что?
Ну, да, значит, маленькая ремарка, чтобы понять, кто вообще осуществляет такого рода проекты, я рекомендую радиослушателям набрать в поисковике три фамилии – Кузнецов, Пантелеев, Кациф. И посмотреть, что им выдаст поисковая система.
Ну, что это за люди?
Кузнецов – это очень известная теперь фигура Алексея Викторовича. О нем недавно была передача по телевидению. Это первый заместитель председателя правительства Московской области, сбежавший в Америку и прихвативший 1 миллиард долларов США.
Надо же жить на что-то. В Америке вы интересны?
Я понимаю его проблемы. Вот, значит, Пантелеев, который был сразу, это вице-губернатор Московской области, служивший когда-то с Гровым в Афганистане, он тут же покинул свой пост, но стал сенатором. В Совете Федерации он сейчас. Кациф, он и сейчас министр транспорта Московской области. Больше ничего я комментировать не буду, я просто предлагаю посмотреть, что выдаст интернет. Ну, я просто хочу сказать, вот сейчас много очень появилось таких вот на Ютьюбе выступлений отдельных представителей наших, так сказать, государственных органов, в том числе правоохранительной системы.
Прокурор.
Да, да, да. То есть вот это вот перекрытие кислорода, гласности, оно дало в конце концов вот такой результат, что сами, так сказать, люди, которые так или иначе вот там вот оказались, но не согласны с тем, что происходит, они вынуждены использовать такие средства. Но используются не только такие средства. Вот, например, кто-то, кто знает оперативные данные о всей нашей так называемой элите, он вдруг может убежать куда-то, и вдруг он прихватит с собой вот эти оперативные данные и аналитические справки, и вдруг начнет их выкладывать в интернете.
Это вы шантажируете
это
сейчас чиновников.
Это я рассказываю, что произошло, потому что сейчас все-таки в ноябре возбудили уголовное дело по статье 210, это организация преступного сообщества, по отдельным фигурантам, не самым высшим из правительства Московской области. То есть только вот таким образом оказалось это возможным через полтора года как-то сдвинуть чуть-чуть с мертвой точки, потому что он убежал, имея гражданство США. Я говорю, например, о Кузнецове, да. Ну так вот, дефицит в Московской области сейчас 4 миллиарда долларов. Уже поданы, значит, иски тех, кто скупал облигации, которые были выпущены под гарантией Московской области. То есть Московская область банкрот. Тем не менее, масштабные проекты существуют. И сейчас идут слушания общественные по аналогичному проекту, потому что вот этот участок через Химкинский Ломкинский лес, это была первая ласточка. На самом деле это целый комплекс вот таких вот проектов, и один из самых значительных — это так называемая ЦКА, Центральная кольцевая автодорога Московской области.
Ее же хотели по бетонке, по так называемой, прокладывать.
Да, первоначально все это тихо, скромно, значит, по бетонкам. Длина ее первоначально была 417 километров. Она сейчас как бы вот этой, по федеральной целевой программе. На самом деле она уже 522 километра, и только 100 километров примерно из них идет по бетонкам. А так это совершенно новая трасса, 40% которой идет по лесам. И, значит, в каждую сторону от оси по 3 километра под инфраструктуру зарезервировано. И, опять-таки, вот в той же схеме территориального планирования вдоль всей вот этой трассы уже эта зона концентрации градостроительной активности. То есть там искусственно создается строительный бум, искусственно, чтобы спекуляции, да, спекуляции с землей. То есть, на самом деле, вот то, что было в Москве вот до 2008 года, скажем так, вот это привлекательное, искусственное создание привлекательности, когда застраивается каждая точка коммерческим жильем и выдается это все за какую-то, так сказать, за естественный рыночный процесс, вот то же самое, на самом деле, запланировано в Московской области. Так вот, я просто хочу сказать, что ничего, конечно, однозначно не построят, но успеют вырубить леса. Кстати, вот вы сказали, что это, очевидно, самый дешевый проект через Химкинский лес.
Я предположила.
Нет, это не так.
Что я не экономист.
А вот я вам скажу просто, что вот этот кусочек через Химкинский лес, если только брать, и вот альтернативный маршрут в обход Химкинского леса, то есть прямой путь, а он есть, он, короче, на 6 километров, утверждение о том, что через Химкинский лес дешевле, оно уже сомнительно хотя бы просто поэтому. Так вот я что хочу сказать, а мы уже для чего-то эту дорогу строим, мы же строим ее как скоростную, она входит в паневропейский коридор номер 9, то есть она международная имеет значение, но она никогда уже, вот когда она имеет такое искривление, когда она будет обязательно врезаться в застройку, она никогда скоростной не будет. То есть это просто обесмысливание того самого государственного интереса, ради которого она якобы строится. Это и выдает, что на самом деле здесь есть другие интересы.
Ну, вообще удивительно, если уже говорить именно об этой магистрали Москва-Санкт-Петербург скоростной, что как-то немножко поутихли возмущавшиеся в Тверской области, где очень сильно возмущались и строительству автомагистрали, которая там тоже проходила через экологические защитные зоны, и строительству скоростной железнодорожной магистрали отдельной. Как-то об этом не так много говорят, но, тем не менее, проблемы похожие.
Хорошо, что вы вспомнили высокоскоростную железнодорожную магистраль. Она уже, ее проект существует 18 лет, но кроме разрытого в Санкт-Петербурге котлована ничего так и нет. В очередной раз ее корректировали в этом году.
Потому что люди возмущались.
Нет.
Не поэтому?
Нет, конечно. Потому что все это, опять-таки, мертворожденный проект. В реальности под него просто нету денег. Вот они замысливают проект, чтобы как-то что-то сделать с территорией. И эти проекты могут вот в таком состоянии существовать как угодно долго. Потом они находят более выгодный проект. Что-то там у них меняется. И начинается, вот, скажем, строительство автомобильных дорог. Так, возмущение людей, оно имеет место быть, оно и есть. Просто его не так всегда, не так слышно. У нас нет возможности доносить это возмущение, но оно, тем не менее, есть.
Вот. Что касается, да, значит, возмущения людей, конечно, которые есть, а которые, может быть, не так слышно. В самом начале передачи я пообещала слушателям, что мы расскажем, исходя из собственного опыта, эксперты расскажут о том, насколько легко или сложно заставить чиновников отказаться от масштабных проектов, которые могут нарушить права граждан. Вот у меня к вам, Артём, вопрос. С точки зрения юридической и с точки зрения правоприменительной, ну, вот того, как складывается практика, насколько легко или сложно добиться своего и заставить чиновников отказаться от вырубки леса ради строительства скоростной магистрали, от строительства олимпийских объектов ради и параллельной вырубки тоже лесов?
Хорошо, разделили с точки зрения юридической и с точки зрения правоприменительной практики. Потому что, как правило, практически в каждом таком масштабном проекте существует масса нарушений, как при подготовке, так и при реализации этого проекта, начиная от разработки каких-то планов и кончая непосредственно работами, когда сносятся какие-то дома жилые, еще как, по которым суды идут, и другие нарушения. То есть, фактически, если к юристу приходит человек, у которого вот такая вот проблема, либо инициативная группа, нарушений можно найти массу. Но они должны быть, во-первых, достаточно существенны, чтобы принять решение обратиться в суд. И, во-вторых, вот я бы сказал так, что необходима достаточно широкая общественная поддержка, да?
Потому когда вы говорите существенные нарушения, что вы имеете в виду? Достаточно существенные?
Ну, например, вот распоряжение правительства Российской Федерации о том, чтобы перевести земли Химкинского леса в категории, значит, земель транспорта там, и связи, да, там большая категория.
Это существенные нарушения.
Если будет доказано, что действительно есть альтернативный путь прокладки такой магистрали, то я считаю, что это существенное нарушение. То есть, я думаю, в любом случае необходимо гражданам обращаться в суд, обжаловать это распоряжение правительства, проводить в суде экспертизу какую-то назначать, независимую того, что возможно проведение вот этой трассы по другому маршруту, использовать другие доказательства, в частности, вот, как уже говорилось, есть даже от компетентных государственных органов письма о том, что от Минтранса, да, что дорогу можно провести по другому маршруту. Но тут, конечно, нужно не забывать, что у нас государство не такое, как какой-нибудь Швейцарии, где все четко судят по закону, да, или Финляндии, а у нас большое значение имеет, что за распоряжение, кто его издал, в связи с чем оно издано, и, естественно, суд, он будет на это смотреть. Вот из этого уже никак не уйдешь.
То есть вы сейчас фактически констатируете зависимость российских судей, получается, так?
Ну, конечно, суд, он не будет, скорее всего, принимать такое решение, что в стопроцентной ситуации, что вот написано одно, он принимает другое, да? Но, безусловно, к позиции органов власти суд будет прислушиваться больше, чем к позиции каких-то общественных организаций или граждан. Это, в принципе, очевидно у нас в судебной системе.
Но в этой ситуации получается, бороться, что любая борьба бессмысленна.
Бороться все равно нужно. Вот даже пример с той же точечной застройкой в Москве, да, вот сколько было копий сломано, тем не менее, пару судов все-таки было выиграно, либо с признанием домов в Москве аварийным и их расселением, да, то есть, казалось бы, тоже мэр Москвы подписал распоряжение, а уже выселили граждан, тем не менее находились достаточно активные люди, которые пробивали эту систему, и через суд эти распоряжения отменялись, в том числе по, как бы, вот, с нашей помощью.
Вот очень важно, что вы об этом сказали, mm-hmm. потому что сейчас в таком случае в России складывается какая-то довольно странная ситуация, которая заключается в том, что законы в России начинают работать исключительно и только тогда, когда оказывается давление людей на чиновников, которые эти законы должны выполнять и так априори.
Марьяна, я боюсь, что вы не правы. Вот трехлетний опыт борьбы за Химкинский лесопарк показал, что закон не работает вообще. И более того, как только наша борьба становится эффективной, да, гражданского общества, свои права, тут же эти законы меняются. И меняются в сторону деэкологизации, меняются в не лучшую сторону. Мы убедились, что на самом деле в судах ничего добиться нельзя. Сейчас дело о Химкинском лесе находится в Страсбургском суде. Мы прошли все инстанции российских судов последовательно, и нигде дело по Химкинскому лесу не было рассмотрено по существу. Тем не
Когда
менее...
не было рассмотрено
вот
по существу?
Вот.
То есть
нам
вам
просто
отказывали
отказали,
просто?
Конечно, нам просто отказали в рассмотрении, потому что по закону якобы мы, как граждане, не имеем права подавать в суд.
Вы не надлежащие...
Потому что, да, потому что наши интересы вроде как никак не ущемлены. Сейчас очень важно обратить внимание на то, куда гражданину бежать-то? Нету ни одного государственного органа, который должен бы был подать в суд вот на это
Но вы же говорили, что вас в Минприроде поддерживали.
Конечно, нас мысленно, на расстоянии, добрым словом, но никаких решительных действий подачи в суд ни от Минприроды, ни от Росприроднадзора, ни от Департамента природопользования Москвы мы не дождались.
А природоохранная прокуратура?
И природоохранная прокуратура. Никто наши права не защитил, и мы не ждем, что они нас защитят. Вы знаете, мне тут хочется дать такой совет гражданам, чтобы они не надеялись на доброго дядю и на доброе государство, а брали уже инициативу в свои руки, и только совместная борьба многих, как показал опыт работы по Ухта-центру, по Байкалу, только когда вместе все граждане объединяются и начинают кричать, что вы что делаете? Мы вам просто не дадим это построить. То есть, когда они все вместе начинают возмущаться, причем это не обязательно их делать какие-то теракты.
То есть, вы фактически
да?
призываете есть, надо... граждан становиться экстремистами,
нет,
да?
Нет,
сейчас
минуту,
же как по новому
Марьяна,
российскому законодательству?
Дело в том, что я призываю и действовать так же, как мы. Это постоянное напоминание о проблемах. Каждую неделю должна быть какая-то акция. Тем более сейчас абсолютно все интересы всех москвичей будут за тронуто проектом ЦКАД. Я напомню, что в планах Московской
области центральная кольцевая
автодорога. Химкинский лес действительно первая ласточка. На нем отрабатывают схему перевода земель в другие категории. Если вы посмотрите на новые планы территориального планирования, вы практически не увидите лесопарков. Последствия, которые просчитали сейчас профессиональные экологи, катастрофические. То есть, если мы позволим этим планам реализоваться,
Во-первых, от наших дач останутся рожки и ножки, потому что, уезжая из газованной Москвы, вы не попадете к лесу и к речке. Вы попадете на обочину склада, на обочину казино. Это мало кому нравится. И теперь настало время... Ну, удобно, конечно, проиграть миллион. Но на самом деле сейчас настало время задуматься о том, чтобы что-то поменять в своей судьбе и как-то более активно выражать свою гражданскую позицию.
Вот, кстати, о том, как что-то менять в своей судьбе. Сейчас нас, если слушают люди, которые живут далеко от Москвы, ну, не знаю, где-нибудь там в Астрахани, в Саратове, в Иркутске в том же, они думают, что москвичи-то вообще там зажрались уже у себя, вероятно. Чем они недовольны, тоже непонятно. Построят эту дорогу, будут новые рабочие места, и все деньги и так будут там оседать, и их еще будет становиться все больше и больше. С вашей точки зрения, Андрей, эти настроения насколько будут оправданы, или можно говорить о том, что сейчас на всех этих московских, подмосковных историях отрабатываются механизмы работы в целом по России вот в таких ситуациях?
Отрабатываются. И я могу привести пример того, какие новые механизмы у нас сейчас возникают. Вот у нас недавно президент Медведев погрозил пальчиком госкорпорациям, что они сомнительно эффективны, что-то такое сказал. А летом этого года он подписал закон о создании новой, восьмой по счету госкорпорации. Она, правда, для отвода глаз названа государственная компания «Российские автомобильные дороги», ГК «Автодор». Ну, на самом деле, это такая же некоммерческая организация, как и госкорпорации. И этот монстр задуман как управитель всеми автомобильными дорогами. Они ему даются в так называемое доверительное управление, и он, значит, переводит их в платное состояние и будет их эксплуатировать. Одновременно с созданием этой госкомпании были внесены изменения в ряд кодексов и законов. Был ужасный закон о дорогах и дорожной деятельности. На первом слушании там еще была норма перепробега для платных дорог 1.5 раза, а затем стало 3 раза. В мире это неслыхано, чтобы...
Просто нужно пояснить. Я сейчас поясню, что такое перепробег?
Это означает, что для платной дороги должна быть альтернативная дорога. Если вы не хотите платить, вот поезжайте по такой дороге, которая в 3 раза длиннее. Вообще говоря, это совершенно вещь неслыханная. Так вот, и даже этот ужасный закон о дорогах, закон о создании ГК «Автодор», внес коррективы. Если тогда они могли объявлять платными только те дороги, которые они строят или которые реконструируют, то теперь они могут объявлять платными вообще любой участок дороги. То есть это уже норма. Она касается не жителей Москвы, Санкт-Петербурга и центра, она касается, может, вообще любого жителя в любой точке.
По-моему, это тоже все очень логично. Вот если бы я была начальником этой корпорации, я бы тоже так дело, еще бы сдавала в аренду эти куски дороги,
там на этом именно это и предусмотрено. То есть ей передается в аренду по льготным ставкам все придорожные, так сказать, полосы, а они могут сдавать их в субаренду кому угодно, под что угодно.
Ну, в общем, довольно складно и вполне логично, учитывая то, что вообще происходит в последнее время в Российской Федерации, то, что произошло с водными ресурсами, где люди тоже могут брать рыбопромысловые участки, огораживать их и брать с людей плату, которые живут в этой деревне много лет за то, что человек пришел там порыбачить, да, при этом ничего не делая для сохранения водных ресурсов. Это уже отдельная другая совершенно тема и песни, хотя, в принципе, это все в контексте того,
конечно,
что происходит
в России. Это тот самый ресурсный подход к развитию страны.
Я почему и говорил, лесные это коррупционная система.
В аренду сданы.
Вот, лесные земли в аренду. Да. Артём, в какое время не поздно начать борьбу?
Начать борьбу можно в любое время. Главное, чтобы борьба эта велась достаточно большим количеством людей, занимающих активную гражданскую позицию. Потому что даже вот по нашей практике, если в суд приходит какой-то один человек, подает заявление, да, и оно даже юридически обосновано, на 10 страницах, все там указано, а с другой стороны выступает орган государственной власти, и речь идет о строительстве какого-то там большого объекта, то ему с вероятностью процентов 95-99 откажут в заявлении. Если же достаточно большой общественный резонанс, проводятся митинги, люди объединяются, проводятся какие-то там уже переговоры, переговоры на уровне органов власти с представителями этих граждан, проблему достаточно часто удается решить.
Вне зависимости от того, в какой стадии началось решение.
Лучше, конечно, чтобы это была наиболее ранняя стадия, потому что если эта стадия уже достаточно поздняя, то инвестор уже вложил деньги, а, как правило, чиновники уже не заинтересованы в том, чтобы давать обратный ход какому-то инвестиционному проекту. И, естественно, они будут всеми силами сопротивляться. А суд, как я уже говорил, чаще всего занимает сторону органов власти. Но это не значит, что нельзя бороться. Это значит, что просто нужно приложить намного больше усилий, чем если бы вы, например, судились там со своим соседом по поводу того, что он у вас там захватил 3 сотки земли. Вот тут суд, конечно, будет разбираться более объективно.
Евгений, сравните, недавно на вашем сайте было размещено ваше видеообращение в адрес Владимира Путина, которому вы фактически упрекаете в том, что как это так, вот вы, Владимир Владимирович, взяли и подписали вот это постановление 5 ноября. Что ж вы такое наделали? Вы какой реакции ждете? Вообще ждете, что Путин вам что-то ответит на это ваше обращение?
Я считаю, что после того, как Владимир Владимирович Путин публично нарушил законодательство Российской Федерации, он, конечно же, не должен занимать свой пост. Я не думаю, что он сразу уйдет со своего поста. Но поскольку у него идет совершенно целенаправленная политика игнорирования общественного мнения, например, 28 ноября он подписал следующее постановление по там, сносу СДХ, да, за которое тоже очень много людей боролось, и он сразу как бы игнорирует и людей, которые борются за природу, и людей, которые борются за культуру. А вы знаете, все-таки, если изучать историю внимательно, то вы видите, что правитель, который настолько серьезно игнорирует собственный народ, успешным быть не может.
Да, пожалуйста,
Андрей. На ваш вопрос я отвечу коротко. Я считаю, что Путин ответит.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня проблемы, связанные с защитой экологических прав граждан, обсуждали лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова, координатор Союза экологических общественных организаций России Андрей Маргулев и адвокат коллегии адвокатов права и защиты Артем Сидоров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски «Таньга Юб».
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. И где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».